Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – координатор группы «Доноры детям» Екатерина Чистякова. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
Писатель Николай Климонтович. Коля, здрасте.
Здравствуйте.
И игумен, отец Тимофей Подобедов. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – «Любовь к ближнему». Вот тема очень серьезная и с точки зрения религиозного сознания, и с точки зрения бытового сознания. Мы живем окруженные людьми, близкими людьми. Они – наша семья, наши друзья, наши родственники, наши коллеги и так далее, и так далее, и так далее. Мы как к ним относимся? А если людям любим, то за что? Или вообще можно ли за что-то любить? Много разных поворотов связано с этой темой. Мы ждем тоже и ваши соображения. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок, как вы знаете. А также присылайте сообщение на наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». Указывайте свои имена и свой город, чтобы легче с вами беседовать. Ну вот, давайте тронемся с места, и сразу, я думаю, перейдем к философскому наполнению этой темы. Как вы знаете, отец Тимофей, Достоевский на протяжении практически всего своего творчества эту тему «Любовь к ближнему» исследовал в самых различных аспектов, самых различных направлений, начиная с первого романа «Бедные люди» и кончая «Братьями Карамазовыми». В одном из романов, по-моему, это были «Братья Карамазовы», не по-моему, а это так и есть, идет разговор о том, что далеких любить легче, чем ближних. Ну, понятно, почему. И тем не менее, я бы хотел начать именно с этого момента. Любовь к ближнему – это, видимо, тяжелая работа, это каждодневная работа. С этого пункта я бы и начал.
Виктор, есть очень теоретически простое, в общем-то, определение любви, христианское определение, я имею в виду. Поступайте с другими так, как вы хотели, чтобы поступали с вами. Все мы примерно, ну, находясь в нормальном состоянии, знаем, что нам хотелось бы от этого мира. Нам хочется, чтобы нас понимали, чтобы нас не кричали, чтобы нас не предавали, чтобы, когда нам плохо, нам помогали, помогали выздороветь, помогали преодолеть какие-то трудные житейские ситуации, духовные, материальные трудности, чтобы люди приходили к нам на помощь. И вот Христос в Евангелии так и говорит, что вот вы знаете, что хотите вы, так же поступаете с другими. То есть теория очень проста. Но практика оказывается, как мы все с вами знаем, очень непростой, потому что вот даже в кругу очень близких людей, наших родителей, наших там близких людей по браку или по крови, да, братьев, сестер, очень часто возникают не то что непонимание, возникает даже вражда. И жизнь показывает, что вот эти теоретические положения очень непросто бывает, оказывается, выполнить. Более того, вот вспомните того старика из «Униженных и оскорбленных» у Достоевского, да, который умер вот с этой собакой, да, но так и не простил дочь, родную дочь, да, вот не простил, хотя она, конечно, предала его и разорила его, да. И вот таких житейских ситуаций огромное количество, и почему трудно любить? Да потому что надо перейти через себя, забыть обиду, забыть предательство, забыть какие-то, ну, казалось бы, непростимые вещи, и тем не менее всем простить. Вот тогда возможна любовь.
Понятно, это понятно.
Тяжело.
Так, у нас на проводе Юрий из Москвы. Юрий, пожалуйста, ваша позиция по отношению любовь к ближнему. Будьте добры.
Добрый вечер. Ну, я хотел бы разделить вот все-таки понятие любовь на, ну, любовь как-то как таковую со страстью.
Вот-вот, я тоже. Угу, согласен.
Потому что от любви вот до ненависти один шаг. А симпатия, она как есть симпатия, так и остается. Ровное отношение, с уважением. Потому что вот эта любовь наша, она какая-то слишком деятельная, понимаете?
Понятно. Понятно, Юрий. Спасибо. Екатерина Чистякова, координатор группы «Доноры детям». Катя, как вы решаете эту проблему у себя в жизни и у себя на работе? Любовь к ближнему.
Я не очень поняла, какую это проблему.
Ну как? Ну это же проблема, да? Любовь к ближнему. Она же, как сказал отец Тимофей, теоретически понятна, но практически обиды, зависть, несчастья, которые возникают в общении. Наверное, это сложно бывает.
Ну, я думаю, что мне в каком-то смысле проще, чем другим людям, потому что какие бы ни были обиды, дело в том, что мы занимаемся, наша группа «Донор детям», это вовсе не моя работа пока еще, мы занимаемся помощью детям больным раком. И какие бы там ни были взаимные обиды, упреки, что-то еще недопонимание, зависть, которые возникают там между нами и родителями наших пациентов, но у нас слишком высокая цель, это жизнь больного ребенка, и в этом случае просто не составляет труда ничего забыть. Потому что, когда ты понимаешь, да, вот я не хочу, да, пусть мне неприятно общаться с этим родителем по каким-то причинам, потому что он меня кричит, он требует часто больше, чем я могу, и больше, чем реально нужно, но я понимаю, что я все равно должна помочь, потому что это ребенок, он тяжело болен, он страдает, и я не знаю даже, чем все кончится, он будет жить или он умрет, но...
Катя, смотрите,
моя обязанность помочь ему.
Вы говорите, это не работа, это, наверное, действительно не работа, это призвание нам помогать детям, больным тяжелой болезнью. А как вы решили, как вы решились этим заниматься? Ведь это ад, а не жизнь, когда каждый день встречаешься с несчастьем, с бедой. Как случился этот выбор в вашей жизни?
Ну, я очень сильно сопротивлялась, потому что я не хотела ничем таким заниматься. Я очень хотела сидеть в своей конторе, в которой я сидела, зарабатывать свою зарплату и неплохо себя чувствовать. Вот. Просто получилось так, что я и мои друзья, мы пришли сдавать кровь одному пациенту, потому что эти дети, там, какими бы лекарствами их не обеспечить, они могут жить, если их не обеспечить переливаниями крови. Это очень большая проблема была у нас до недавнего времени. Ну и после того, как ты уже перелил кусочек крови вот в ребенка, уже нельзя как бы про него забыть, и пусть будет с ним что будет, все равно интересуешься его судьбой. И когда нам стало понятно, с какими колоссальными проблемами сталкиваются семьи детей, больных раком, мы как-то понемножку, нехотя, я всегда считала, что вот каждая моя покупка последняя, в это втянулись, а теперь уже не можем выбраться. И главное, я уже не хочу. Ну, так сложилось, что я должна этим заниматься, и я буду.
У нас на проводе Сергей из Питера. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот ваш гость очень точно и правильно рассказал, чему меня научили в детстве. Вот, по поводу отношения к людям так, как бы хотел там относиться к себе. Вернее, относились бы к себе. И вот это очень правильный принцип. Я общался с такими людьми, как Гамсахурди, там, Джабовы селяне и прочие. И со всеми у нас были хорошие отношения. Вот. Я знаю 3 президентов Эстонии. Там последний там это на Радио Свобода был, по-моему, там этому сам начальник эстонской службы.
Понятно.
Вот. И вот мне вот этот вот принцип очень нравится. Но вот я, к сожалению, не мог бы относиться к господину Жириновскому. Он пах от меня потом там на расстоянии там где-то около метра, там меня чуть не стошнило. Вот. Бабурина я очень хорошо видел, как он там прихорашивался перед тем, да, как там под камеру
идти. Я думаю, Сергей, это такой политический пот. Не физический, а политический, правда? Он вам не устраивает, вам кажется, его позиция неубедительный, да, Сергей?
Ну, наверное, но я не думаю, что у него есть позиция какая-то.
Понятно, понятно. Хорошо, спасибо. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях координатор программы «Доноры дети» Екатерина Чистякова, писатель Николай Климентович и игумен, отец Тимофей Подобедов. Тема нашей передачи – «Любовь к ближнему». У нас на проводе Александр из Петербурга, наверное, наш постоянный слушатель. Да, Саш?
Да, здравствуйте. Да,
Виктор, ваша позиция.
Значит, по поводу реплики, вот, так сказать, перефразирую ее так. Если бы каждый человек испытывал ту боль, которую он доставляет другому, вот на это один остроум ответил, тогда миром правили мазохисты. А вопрос у меня более существенный по поводу самости. И вот вопрос, в первую очередь, к духовному лицу адресован. А вопрос для меня неразрешимый в христианстве по поводу самости. Согласитесь, что своего ребенка мы любим больше, чем чужих абстрактных детей. И даже жестче могу, циничнее сказать, это сказал один актер, значит, что смерть собственного кота меня гораздо больше потрясает, чем смерть тысячи абстрактных детей, о которых я услышал по телевизору, что они погибли. Вот этот вот вопрос, значит, самости, потому что есть ближний круг, есть дальний круг, и ближний круг – это всегда свое родное, а вот дальний круг – это нечто, как бы то, что можно пережить абстрактно. И вот этот вот вопрос, который никак не может для меня, во всяком случае, быть разрешен в христианстве, как можно любить чужого ребенка так же, как своего, ведь это же чужой, это во мне говорит самость, это моя кровь, а вот это вот чужое, это чужой ребенок.
Я понял, Саш, спасибо. Ну, что, отец Тимофей, что мы можем ответить Александру?
Виктор, ну ведь никто же не говорит о том, что надо бросать своих детей и бежать спасать чужих, да? Ведь христианство говорит о том, что в каждой конкретной ситуации человек должен вот того встречающегося на его пути, конкретного человека, не просто тех детей, о которых показали по телевизору, да, а вот конкретного встретившегося, ты должен проявить к нему соответствующие отношения. Опять-таки, есть такое понятие в христианстве, как рассуждение, то есть, ну, мудрость. Понятно, что нельзя же бросить свою там мать, да, и идти в дом престарелых, да, когда твои родители, не дай бог, да, больны или прикованы к постели. Но если, ведь у всех же разные обстоятельства, в данном случае христианство дает, ну, такой вот универсальный подход, а применять его каждому человеку по-своему. И вы знаете, вот еще, мне кажется, наш предыдущий слушатель затронул очень-очень для меня сложную тему тоже, как для христианина, для священника. Можно любить злых людей, да? Вот он говорил, примерно об этом же говорил, да? Можно ли сказать матерям Беслана, полюбите тех, кто убил ваших детей, да? Можно ли говорить жертве, там, которую человек потерял, помните, да, вот этот житель Осетии, который потерял семью в результате авиакатастрофы, он в конце концов не выдержал, да, он убил вот этого диспетчера, да, не смог человек с собой совладать, и это вот очень важная проблема. Не просто человек, который встречается тебе на работе, по службе, и ты вот должен доброжелательное отношение к нему проявить, а речь идет о любви к врагам. И каждый человек имеет свой потенциал вот, преодоления этой внутренней пропасти, которая возникает, когда человек попадает в эту ситуацию. Но только одно очевидно, и нам надо донести это до людей, что внутреннее отчаяние и злоба и ненависть разрушают самого человека. Ужасно то, что существует зло в мире. Это очень скорбно.
Но его не надо приумножать.
Но
да?
Если
наверное,
мы
так,
его вот, сеем, как семя в себя... Оно начинает прорастать в нас и разрушать нас. Поэтому христианство же не говорит о том, что это хорошо, что детей убивают, хорошо, что кого-то предали, что кого-то похитили, да, чья-то жизнь прервалась. Это же плохо. Но христианство дает способ это зло свести к минимуму, не возращивая его в себе, а прося Бога дать дар внутренней любви преодолеть это. Конечно, это лечится временем, это лечится как подвигом, но это единственный способ не разрушить себя.
Понятно. Коля Климентович, писатель. Коля, я знаю уже много-много лет, и замечательный писатель, и очень рад, что Коля к нам сегодня пришел в нашу студию. У меня к тебе достаточно сложный вопрос, прямо так тебе скажу. У меня так иногда возникает впечатление, что наша великая российская литература, при всей глубине анализа и философского, и психологического, тем не менее, человека выставило чуть-чуть более добрым, чуть-чуть более светлым, чем он есть на самом деле. И когда наша страна в начале 90-х годов вошла в этот мрак, новых отношений, да, то как-то вот нельзя или было сложно опереться на идеи русской литературы, чтобы существовать. Вот скажи, ты как писатель, ты эти идеи как-то в своей голове преобразовал, или наоборот, ты со мной не согласен, считаешь, что русская литература именно тот самый образ создала человека, который и есть реальным образом. Вообще, вот как у тебя с точки зрения любви ближнему работает гуманистическое сознание? Вот ты гуманист, а если гуманист, то как ты находишь в себе силы быть гуманистом вот в этом, прямо скажем, сложном мире?
Ну, я бы несколько приземлил вообще разговор. Дело в том, что рассмотрим такую вещь, как, так сказать, платную любовь к ближнему. Ну, я не имею в виду, естественно, коммерческие отношения, а я имею в виду то, что человек получает в ответ на добро, которое он делает и так далее. А вот здесь прозвучало, речь, были слова о том, что это улучшает человека, что сам человек... И действительно, когда мы дарим подарки, мы получаем удовольствие, когда мы выполнили свою просто миссию внимательного друга, ну, например, посетили больного, поздравили его с днем рождения, подарили опять-таки что-то и так далее, мы тоже довольны собой. Это наша некая плата нам за это. Вот если смотреть с точки зрения такой прагматической, ну, если это можно назвать, конечно, прагматикой, то действительно любить ближнего полезно, во всяком случае, для человека. Ну, например, мы знаем, что семейные отношения зачастую бывают очень сложными. Но, в принципе, если задуматься, то это невероятно нерасчетливо, неудобно и непрагматично, но не любить, например, собственную жену. То есть человеком, с которым ты...
Это невыгодно.
Да, это невыгодно. Буквально, да? И я думаю, что...
А тем более ругать ее где-то в каких-то местах. Это позорно. Если это твоя жена, так чего ж ты тогда ругать? Ты же ее выбрал.
Я думаю, бывает сложно. Это как раз сейчас начал с того, что мы пережили какой-то очень сложный переход из одного состояния в другое общество. И на этой волне, конечно, люди очень бы растерялись. И многие, наверное, забыли, что, вообще говоря, быть злым очень невыгодно, потому что зло к тебе возвращается, уж как минимум. И мне кажется, что постепенно вот на таком каком-то естественном, простом уровне отношения улучшаются. Причем отношения не только в семьях, но социальные отношения. Я вижу, как с вниманием научились относиться друг к соседям, которые, ну, нельзя назвать ближними, хотя они близко к тебе физически, через стенку. Как в общем пристойнее люди общаются с друг другом там, где они вынуждены толпиться, ну, в магазинах, например, в транспорте.
Хорошо.
То есть у нас уходит хамство в
общем. Хорошо ты вспомнил слово «пристойный». Значит, есть тоже и непристойные. Ну, хорошо, продолжаем.
Вот, так что, конечно, христианская заповедь о том, чтобы любить другого как самого себя, идеально и трудно исполнимо, да? Конечно, каждый христианин должен стремиться
как
быть...
вектор, это направление, да, это которое направление. Мне, например, очень близко.
Это направление, безусловно, но к самому себе как раз люди относятся бескорыстно. А я вот говорю о том... Как... Ведь есть очень много ритуалов, которые нам помогают. Да? Ритуалы вежливости, ритуалы внимательности, ритуалы помощи друг другу в самых разных обстоятельствах. И эти ритуалы вообще улучшают тот воздух, в котором мы живем. И это всем важно, для всех. Даже если не ставить себе, не помнить каждую минуту об этом вот христианском заповедовании, но мы просто должны знать, что если мы делаем, если мы не любим друга, проявляем не любовь к человеку, который рядом с тобой, то мы просто ухудшаем экологию нашей жизни.
Здорово. Очень правильно, очень точно. Кать, я хочу к вам обратиться. Вот смотрите, есть разные подходы к человеку со стороны другого человека. Есть разные общества. В одних обществах, я сейчас беру такие цивилизованные общества, которые существуют, ну, в Америке есть такие люди, в Европе есть такие люди, которые когда общаются с другим, они постоянно его поощряют. Ну, вот говорят, ну какой ты молодец, вот сдал экзамен, молодец, какой ты молодец, ты сегодня проплыл больше, чем нужно, там было по заданию и так далее. Везде тебя, в самых любых... Я не говорю про всю Америку, не говорю про всю Европу, но есть такая вот, то о чем сказал Коля, пристойные, да, приятные люди, которые... Есть люди, которые к ближнему начинают разговор с претензией. Ну, что ж ты этого не сделал? Ну, куда же ты... И здесь, с детьми то же самое. Можно сказать, о, какой ты молодечек, вот ты это сделал, о, на горшок сходил. Или, ну, чего ж ты такой, и так далее. Вот ваша позиция по жизни какова?
Ну, я бы хотела, конечно, как эти пристойные люди в Америке, но не далее, как вчера я ругал своего сына за тройки, поэтому в четверти.
Так.
Ну, не могу к ним присоединиться. Я, может, отвечу не на ваш вопрос. Меня очень затронули слова отца Тимофея про то, как многим трудно преодолеть то горе, которое с ними случилось, и про этого человека, который пошел и убил диспетчера. Ну, я на своей стороне, я сталкиваюсь с обратным, потому что мы начинали наше донорское движение в 2003 году, и к нам приходили люди. Одного человека я очень хорошо помню, с Норд-Оста. И люди, потерявшие даже своих детей в этом Норд-Осте, они приходили к нам и сдавали кровь для других детей. И сейчас некоторые матери, потерявшие своих детей, потому что у нас выживают не все, далеко не все. У нас выживает половина из тех детей, которые к нам поступают, но они приходят, отдают себя тем, кто остался. И это, наверное, все-таки помогает преодолевать многое. Вот эта вот любовь, какая-то привязанность, ощущение того, что ты не один, ты с другими людьми, и ты можешь что-то отдать. Извините.
Нет, наоборот, не извиню никогда, продолжайте. Вы мне все-таки скажите, вот по жизни надо быть более доброжелательным или более требовательным?
Я стараюсь быть более доброжелательным. Не всегда получается.
Отец Тимофей, ваша позиция как человека в данном случае не связана с вашим призванием жизненным, а просто вот вы людям хотите говорить добрые вещи или требуете с них, и вы строги?
Виктор, вот в этом смысле для меня новое мое занятие. Я церковный администратор, да, я настоятель храма в Москве, и в этом смысле я не просто священник. Вот я столкнулся с тем, что я должен эту именно задачу сейчас на практике решать для себя. Потому что если я буду совершенно мягким, то я не решу определенных вопросов внешнего устройства храма, я не могу быть злым. И вот в этом смысле есть одно высказывание Иоанна Лесничника, такого христианского автора, который говорил о том, что пастырь, ну, в данном случае администратор, можно так это перефразировать, должен уметь одеть на себя личину, то есть маску гнева.
Отлично. Мы продолжим после уже сводки новостей. Сейчас скажу, что в субботу в 21 час и в воскресенье 2 часа слушайте повтор программы «Дорога свободы». Это о сторонниках и противниках русского марша. А мы на волнах Радио Свобода подходим к сводке последних известий. Прерываемся и слушайте нас через 2 минуты.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в День народного единства был отмечен манифестациями антифашистов и националистов. Около 1000 человек собрались на Болотной площади на митинг «Россия без фашизма». Националисты, несмотря на запрет, провели так называемый «русский марш» у станции метро «Парк культуры». Задержано около 300 участников. Как сообщает наш корреспондент, избито несколько журналистов, освещавших марш. Манифестации националистов состоялись и в других городах России. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. Сегодня на центральной площади города собрались не менее 3000 человек. В Душанбе разогнан несанкционированный пикет оппозиции. Задержаны трое. Активисты оппозиции требовали соблюдения конституции и законности. Среди задержанных член демократической партии Тимур Искандаров, брат бывшего лидера партии Махмадрузи Искандарова, осужденного на 23 года тюрьмы за терроризм и попытку переворота. На 6 ноября в Таджикистане назначены президентские выборы. Жизнь 4 российских специалистов, раненых на юге Ирака, вне опасности, сообщает МИД России. В пятницу при обстреле боевиками позиции британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают россияне. В вооруженных силах Ирака отменены отпуска, в стране ужесточаются меры безопасности. Жесткие меры предпринимаются ввиду того, что уже в это воскресенье может быть оглашен приговор бывшему иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Иран провел новые ракетные испытания. Как сообщает командование, сегодня, на третий день военных маневров, были успешно испытаны противотанковые ракеты и тактические ракеты типа «Земля-воздух». Израиль пятые сутки продолжает масштабную антитеррористическую операцию в секторе Газа. Сегодня был убит видный член группировки «Хамас». Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Всем вам мой дружеский привет. Сегодня у нас в гостях координатор группы «Доноры детям» Екатерина Чистякова, писатель Николай Климентович, игумен отец Тимофей Подобедов. Тема нашей передачи – «Любовь к ближнему». Наш телефон 8 800 222 12. Наш пейджер в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». У нас на проводе Сергей из Москвы. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, вот по вашей теме хотелось бы сказать, что единственное, крестьянские добрые, я бы сказал, такие мирные демократические отношения помогут нашей стране выйти из этой сложной ситуации, такого положения. Но у меня вопрос вот к вашим собеседникам. А что делать, если действительно человек по-доброму относится к другому человеку, к другим людям, а в ответ он натыкается на такое, как бы сказать, недоброе отношение? Ведь, в общем-то, даже у нас в обществе, которое скатилось до такой злобы, сейчас видно одно только, что помочь ему, может быть, так сказать, в лучшем смысле, какое-то действительно веропонимание. А у нас эти, собственно, сейчас вот в России миллионы страждущих, они отработали всю жизнь, так сказать, сейчас на пенсии. Я не имею в виду молодежь, а вот именно пожилые люди не имеют лишнего куска хлеба. А миллиарды идут на строительство какой-то зарубежной АЭС. Вот что могут вот по этому поводу подумать ваши собеседники?
Спасибо, пожалуйста. Сергей, за очень интересный вопрос. Но тогда все-таки, Коля, тебе еще раз. Как, если человек, к человеку ты относишься хорошо, а он к тебе плохо, да? Немножко приземлим этот вопрос. Что тогда делать с ним вообще в размере всей страны?
Дело в том, что вот мы стали, вроде бы начали говорить немножко о литературе. В смысле, о примерах, которые дают литературу. И вот как раз вот этот вопрос, и, может быть, он лежит в основе отличия литературы, ну, так сказать, той, которую мы называем классической, в нашем случае это, ну, 19 век, от литературы нового времени. Дело в том, что так или иначе испытание героя в классическом романе, конечно, он сталкивался со злом, у него был антагонист, носитель, как правило, дурного начала и так далее, но так или иначе он побеждал, и в некотором смысле вот это ощущение того, что добро эффективнее зла, оно лежало так или иначе, вольно-невольно, манифестировано или нет, но в основе.
Согласен, согласен полностью.
Следующая волна, то есть литература уже модернистская, она совершенно иначе смотрела на ситуацию. Человек рассматривался погруженным в пучину зла. Это зло носило провиденциальный, абсолютно неизбежный характер. То есть отдельный человек, ему оставалось только обхитрить, вывернуться так или иначе.
Но ускользнуть. Злое,
ускользнуть, но да. Зло его, поэтому, скажем, тема отчаяния, тема немотивированного убийства у Камю и так далее, это популярная очень тема. Между прочим, потом, конечно же, литература напитала кино, и интересно, если посмотреть на какую-то, ну, типичную голливудскую продукцию, то там герой вообще не задается никакими вопросами добра и зла, он просто выживает, он просто очень сильно барахтается в этом море, враждебном мире. И это, конечно, другая совершенно ситуация. Если перейти к нашей вот, литературе такой социальной, ну, не социалистической, конечно, но советской, постсоветской, ну, начиная с Трифонова, например, то мы увидим, между прочим, то же самое. Другое дело, что там не чума
и не посторонний. Камю,
да, а там быт, например, обмен квартиры, кооперативные страсти. И выясняется, что эти, в общем, с точки зрения высоких мировых проблем, бытовые пустяки разрушают, абсолютно разъедают человеческую душу. Вот это очень показанное. Может быть, это, собственно, и есть урок вот литературы уже вот нашего времени.
Очень интересно, очень интересно. Давайте еще послушаем звонки. А, вот Наталья нам пишет на пейдж. Виктор, чья музыка звучит у вас в заставке? Это музыка Бориса Гребенщикова, моего любимого друга. Так, давайте послушаем Юрия из Петербурга. Да. Да-да, Юрий.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор.
Да, слушаю вас.
Алло. У меня такой вам такой вопрос. Вот сначала был разговор о Достоевском.
Так.
У него, насколько я знаю, есть такие слова. «Жиды погубят Россию». Вот как это понимать? Что он умный человек такой был.
Понятно, Юрий, спасибо. А? Ну, вы знаете, дело в том, что как это понимать? Я не думаю, что так уж прямо Достоевский такие слова обронил. Но у него действительно были некоторые националистические позиции. Были. И Константинополь должен быть наш. И отношение к полякам и к другим национальностям, и к евреям было действительно негативное. Ну что ж, это дефект, видимо, того самого сознания, которое существовало у нашего великого писателя. Не каждый писатель не без дефекта. Я вам вот что хочу по этому поводу, Юрий, сказать. Вы знаете, действительно, вот накалили страсти и сегодня в Москве, и по поводу праздника есть как бы два города. Один город выступает с националистических позиций, другая половина с антифашистских. Я на это смотрю и думаю, что, конечно, вот эти националистические позиции, это позиции какого-то, ну, как вам сказать, еще неосознанного, а неосознанной попытки самопознания. Это попытка... Я приветствую как попытку, но другое дело, что в этой попытке вот может зародиться то самое зло, которое люди, которые участвуют в этих шествиях, себе не представляют. И дело не только в том, что наше многонациональное государство просто не стерпит, просто... просто сломает себе крылья, если такие попытки будут продолжаться. А дело в том, что это действительно зло относиться к другому человеку по национальному признаку. Действительно, любовь к ближнему, это еще к ближнему, к человеку, который имеет, вот как сказал правильно отец Тимофей, мне кажется, сегодня, который имеет другие взгляды, другие убеждения. Но надо искать очень... внимательно, очень терпеливо те точки, которые нас сближают. И вот этот вот первый инстинкт проявления человеческого самосознания, ой, я не хочу быть таким, как другие, мы самые лучшие, наши самые лучшие, это момент понятный, но очень-очень еще инфантильный и порой по-инфантильному бывает жестокий. Римма Константин нам звонит из Москвы, слушаем.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Римма Константиновна.
Мне помогает любить сочеловека, ближнего своего, вера в Бога. Если Бог для тебя что-то самое сокровенное, самое дорогое в этом мире, то тогда совершенно по-другому смотришь на своего ближнего. Ты понимаешь тогда, что Бог любит не только тебя, но и каждого человека в такой же степени, как и тебя. И если Бог любит, то кто ты такая, чтобы его не любить? Или не попытаться любить его? Вот. И совершенно другой взгляд появляется на человека, как на личность. Даже если он неприятен внешне тебе. Ты видишь в нем душу, сотворенную Богом. Пусть она даже и глубоко пала в пороках, но тем не менее... У тебя возникнут к нему такие чувства, как сочувствие, сострадание и любовь.
Римма Константиновна, спасибо вам большое. Мне кажется, что отец Тимофей должен быть доволен вашими рассуждениями. Да, отец Тимофей? Но я вернусь к тому, о чем мы говорили. Значит, церковный администратор. Надо что, проявлять тут жесткость, тут надо напористость, то есть отходить немножко от каких-то абстрактно-гуманистических, не говорю христианских, но абстрактно-гуманистических ценностей.
Не только церковных, я просто о своем опыте. Давайте я вам, делюсь своим опытом. Вот Иоанн Ясенчик сказал, что пастырь должен уметь одеть личину гнева, то есть изобразить гнев, не имея внутри зла на того или иного человека, своего сотрудника, коллегу. Он должен определенный вот потенциал административный применить для того, чтобы добиться решения тех целей, которые стоят перед организацией. И поэтому вот мы на протяжении всей нашей программы говорим о разных видах любви вообще. О любви к близким людям, то есть семейным людям, да, своим близким. О любви к людям, с которыми мы встречаемся на работе. О любви даже к врагам, да. И вот вы затронули еще один аспект, то есть любви супругов. И вот как священник я совершенно честно вам скажу, что неоднократно я встречался с такой ситуацией. Я венчал молодых людей. Прошло год или два. И вот они приходят и говорят, что, батюшка, мы что-то очень плохое с нами происходит. Говорит мальчик, да, я ее люблю, она уходит от меня, я ее теряю. Я говорю с ней, она говорит, что, наверное, я сделала ошибку, выйдя замуж и повенчавшись с этим человеком. Они очень юные, там, по 20 с лишним лет. И возникает стена между людьми. Он говорит, помогите мне не потерять мне свою жену, да. А она говорит, а это не тот человек, с которым я хочу провести время своей жизни. Я ошиблась, извините, я же имею право на ошибку, как любой человек, да? Чем помочь вот этим двум молодым людям? Жалко его, и я, в общем-то, не могу никак ей ничего сказать, вот ее аргументы как-то, да, противопоставить. Она говорит, ну, простите меня, я ошиблась. Вот, и в этом смысле любовь супружеская, конечно, терпит крах в конечном итоге, когда люди расходятся. Несмотря на то, что они венчаны, это грустно, все, это бывает, но... Следовательно, вот в этом случае хотя бы надо сохранить внутреннее уважение друг к другу, не мстить друг другу, да, не идти в суд для того, чтобы делить имущество. То есть вот та мера любви общечеловеческой, которая может быть в данном случае проявлена, очень хотелось бы, чтобы люди проявляли ее, помня о том, что вот они когда-то любили друг друга. Потому что та любовь, о которой мы говорим, это любовь, конечно, и духовного, и физического свойства. Да, и это совершенно особый вид отношений, и мы должны понимать, насколько это тонкие отношения, и люди должны быть очень их беречь. А уж если так получается, что они расстаются, именно достойно, да, пристойно, как вот
пристойным,
да,
людям.
Да,
вообще тут еще очень много зависит от воспитания, правда, от воспитания человека. Любовь к ближнему, там закодирована не только любовь, но еще уважение, твое воспитание, твое чувство порядочности. Очень много. Звериное начало в человеке, конечно, присутствует. Его надо укрощать. Его надо смирять, и здесь, конечно, помогает, и вот действительно наша слушательница очень права, обращение к Богу, это очень важное обращение для человека. Эмиль Викторович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос к писателям.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, существовала бы великая мировая литература, если бы была бы только любовь к ближнему, и не было бы ни любви к ближнему, и даже ненависти к ближнему, были бы написаны «Отелло», «Крейцеров соната», «Ричард Третий» и так далее. Благодарю вас.
Хороший вопрос, Эмиль Викторович. Конечно, на зло живописано, что уж говорить писателю. Оно такое, знаете, «Отелло», и, да, и «Крейцеров соната», и так далее, и так далее. Зло – это хороший сюжет. Но ведь если ты берешь зло как сюжет, это же не значит, что с этим сюжетом ты пройдешь до конца оправдаешь зло. Хотя бывает, конечно, и тут Николай очень тонко сказал, между прочим, о развитии последние два века литературы, как наша литература пыталась поддержать человека, давала ему добрые импульсы, потому что мы жили в таком чудовищном обществе, и между нами и живем, что если ты не веришь человеку, так зачем же его спасать, зачем же ему помогать? Тут поддержка гуманистическая человека была связана еще с освобождением общество. Но, с другой стороны, вы совершенно правильно говорите о том, что зло как, ну что же, скажем так, мотор произведения, это необходимо. А кроме того, ведь если ты показываешь зло в произведении, то ведь можно постепенно, но не торопясь и не горячась, показать, как можно уйти от этого зла. И русские писатели обращались тоже и к Богу, и к гуманистическим ценностям, да и вообще просто к человеческому, человеческой порядочности. Коль, ты согласен со мной?
Нет, здесь очень важный момент, что без драматического напряжения жизни человеческой души, без его столкновения с со злом, испытание злом, соблазнение злом, не может быть катарсис, не может быть очищение и просветление человека, который в каком-то... Вот мы здесь говорили о сегодняшних страстях, сегодня день такой немножко, не всем понятно, собственно, что здесь мы празднуем, но ясно, что действительно разные силы общества столкнулись. Но мне представляется, что те люди, которые, вот мы говорили здесь и о какой-то ненависти к чужому, к другому. Вообще, надо сказать, что рефлекс человеческий, если он видит другого, темного, непохожего, говорящего с акцентом, неправильно пахнущего и не так пьющего и не то, то, в принципе, ему хочется дать в морду. Это первый такой самый простой, натуральный инстинкт человека. Или, во всяком случае, отвернуться и убежать. Так вот, культура, собственно, в каком-то смысле, во всяком случае, одна из целей культуры именно в том, чтобы нарастить над этими рефлексами огромный слой, когда человек понимает, интересуется другим, изучает, я знаю, иностранные языки для начала. И вот отсутствие этого культурного слоя, это и есть вот у тех людей, которые выходят на улицу и выкрикивают там националистические лозунги, или как там их ни назови. Как раз это и функция литературы, о которой вы говорили.
Константин пишет, замечательно. У нас юморист тоже водится. Насколько географически простирается понятие ближний? Ну, как вы думаете, Катя, насколько?
Это очень далеко, на самом деле. Я как раз об этом хотела сказать, что очень часто мы не замечаем ближнего вот каждый день. Ну, я опять о своем, о любимом, о больных детях. Бывает, что теряются деньги, заплаченные за лекарства, или мы не можем договориться с транспортной компанией там, о доставке лекарства из-за рубежа, а лекарство жизнеспасающего, которое вот оно есть, ребенка можно лечить. Нет, все, можно лучше скидываться на гроб сразу и не мучиться. И когда я звоню этим сотрудникам Сбербанка, сотрудникам курьерских служб и говорю, вот, пожалуйста, найдите. Там какая-то вялая тетя мне говорит, ну, вы, девушка, понимаете, срок ответа месяц, и что вы тут ко мне пристаете? Ну, тут я уже начинаю, не знаю, изображать гнев или не изображать, мне трудно уже теперь это осмыслить, я начинаю кричать, что как же так, какой месяц, у меня ребенок, он умрет, он не может ждать месяц своего лекарства. И я хотела сказать, что вот в этом смысле, наверное, понятие ближний, оно простирается не очень далеко, очень близко, одновременно, и, может быть, каждый день многие из нас не замечают, что за теми бумажками, которые мы им перекладываем, и за теми какими-то, ну, суетными, обычными своими конторскими делами скрываются миллионы этих самых ближних, и не дай бог сделать ошибку, чтобы не потерять кого-то.
Так, у нас географическое пространство ближнего человека расширяется, и в телефонных разговорах звонят нам из Смоленской области. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. Если можно, я назову некоторых из своих ближних поименно и пофамильно.
Давайте, хорошая идея.
Иисус Христос, пророк Мухаммед, Шекспир, Толстой, Достоевский, Лермонтов, Сомерсет Маэм, Шопенгауэр, Ницше, ну, пожалуй, хватит. Что касается детей, то любой мой ребенок был бы социально менее ценным, чем я, потому что на детях гений природы отдыхает. Может быть, биологически он мог бы быть более, ну, более ценным, но социально нет. И мне смешно слышать Александра из Питера, ну, потому что у каждого воробья есть дети, но их ценность минимальна. Я этого просто не понимаю. Вот.
Понятно, Николай. Во-первых, спасибо. Я конечно, потрясен такой широтой приятия в свой ближний круг. Таких. Вот говорят образованные. Вот у нас в Смоленской области какие образованные люди живут, как Николай. Все знают, всех могут построить, вообще посадить за один стол, угостить, начиная от Иисуса Христа. Это любопытно. Давайте мы еще все-таки послушаем и Марину из Москвы.
Добрый вечер,
да,
Виктор. Добрый вечер. Дело в том, что мне кажется, что вы полностью не то что исчерпали, но, по крайней мере, сказали основное в самом начале беседы, когда привели цитату из Достоевского. Кстати, цитата из «Подростка». Это говорит Версилов, да. Это говорит Версилов. Вот. И я хочу сказать, что дело в том, что человек, который любит своего ближнего, причем любого ближнего без разбора, он лишен защитных механизмов, к сожалению, большому. Тут кто-то звонил и говорил, что классике, то есть в классике, в нашей классике, в частности, в русской, добро, то есть герой адаптируется, и в итоге он побеждает, добрый герой, имею в виду, что который любит своего ближнего. Но дело в том, что это не так, потому что тот же Мышкин, я извиняюсь, то есть все понятно, что с ним случилось в итоге. Он не адаптирован социально. К сожалению, не любовь к ближнему, а здоровая агрессия – это то, что заложено в человеке обществом. Это первая часть вопроса. А второе, то, что, понимаете, человек, который любит всех, он, по сути, не любит никого. Любить можно точечно, любить можно своих друзей, любить можно своих родных, понимаете. Но эта любовь, она чертовски требовательна. Понимаете, и поэтому надо хотя бы, чтобы люди не делали в ответ зла, чтобы в ответ тебе не пожелали того же. Понимаете, это такой, в общем-то, достаточно шкурный процесс, если так вообще говорить, называть вещи своими именами.
Понятно. Вот. Марина, во-первых, спасибо за поправку. Мне кажется, что в «Братьях Карамазовых» там госпожа Хохлакова тоже говорит на эту тему. Но, возможно, первый, кто заговорил об этом, это Версилов. Я вообще в конце передачи объявляю, как бы, с моей точки зрения, такой звонок, который вызывает у меня наибольшее чувство благодарности слушателям. Так, Марина, это ваш звонок, действительно, и рассказали, и вспомнили о Версилове, и поговорили о превратностях любви ближнего. Вопрос представителю православной церкви. Знает ли он общий годовой доход русской православной церкви? Я не думаю, Анастасия, что тут уж мы будем о доходе говорить русской национальной церкви. Это уж как-то... А вот лучше поговорим вот о чем. Как можно трактовать фразу Иисуса о том, что при ударе следует подставлять другую щеку? В одном семействе супруг поднимает руку на свою жену. Непротивление в данном случае – это потакание злу. Подписи нету. Наверное, это семейство как раз то самое, которое пишет нам письмо. Так что же надо делать?
Ну, евангельская заповедь о том, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, не имеет все-таки в виду непосредственно такого материального, вот физического контекста. Речь идет об идее, о том, что не надо умножать зло, не надо мстить, и надо как-то вот достойно или пристойно, как мы говорили, выйти из этой ситуации. Потому что если, конечно, эти побои продолжают в систему, то, наверное, этим супругам надо, жене в частности, надо что-то делать. И надо там прибегать к каким-то общественным возможностям для того, чтобы сохранить свою жизнь, сохранить семью. Не дай бог это происходит при детях. Евангелие не говорит об этом. Речь идет об образе, потому что Евангелие употребляет огромное количество образов. Да? Сеятель сеет, рыбак забрасывает невод. Точно так же и здесь. Да, бывают, наверное, ситуации, когда это и буквально можно применить, потому что драка, может быть, людей разнимают для того, чтобы прекратить драку, а не дают им до конца убить друг друга. Ну, здесь все по ситуации конкретно надо решать.
Это очень правильно. Юрий еще раз обращается к теме христианства. Ваше вероучение фактически объявляет зачатие порочным, так как только зачатие Девы Марии вы считаете непорочным. Объясните это противоречие. Буквально следуя вашему вероучению, появились секты скопцов. Юрий.
Ну, Виктор, это давнее аж заблуждение, о котором даже не стоит долго говорить. Непорочное зачатие имеет в виду воплощение Христа. Но любое другое начало жизни человека, которое происходит тем более в браке, основанном на любви, является более чем святым и священным и для церкви, и для человечества. Это несомненно.
Юрий, такое впечатление, что ваш вопрос пришел из 19 века, но тоже приятно, что и такой есть, как это говорят научным словом, пассеизм. Это важно, что мы окружены здесь, в нашей передаче, самыми разными мнениями наших радиослушателей. Еще раз хочу сказать, что я очень люблю и очень горжусь нашими радиослушателями, которые не только вникают в тему, но готовы даже реально помочь, вот как Марина с Версиловым. Еще раз, Марине, большое спасибо. Давайте мы еще немножко продолжим нашу программу, потому что, мне кажется, все-таки надо поговорить и вот о чем. Любовь к ближнему, мы говорили тут, это не любовь-страсть, это скорее любовь и терпение. Но, может быть, любовь к ближнему надо рассматривать еще как подвиг. Вот просто поставить себе задачу. Я люблю ближнего, какого бы ни было. Вот как ты сам решаешь? Хочу теперь конкретно. Как ты сам решаешь, Коля, Николай Климентович, как ты сам решаешь вот эту тему «Любовь к ближнему»?
Забыл, что первая фраза, которая прозвучала, когда ты открывал передачу, была именно в том, что труд большой лежит в основе любви к ближнему. Труд большой. Вот. И, конечно, иногда мы берем на себя этот труд, иногда мы себя превозмогаем, иногда нам удается продвинуться на этом пути, а иногда мы дезертируем. Тоже так случается по слабости человеческой. Мы отказываемся от борьбы.
Коль, а что нам дает силы для этой борьбы? Опять-таки, воспитание, порядочность, вера в людей. Какие силы?
Это очень такой вопрос сложный. Я думаю, что здесь очень много зависит от контекста. Если твои отношения с кем-то встроены в некий контекст, который для тебя очень важен, в котором ты сам что-то строишь и работаешь, то разрушить хотя бы одно звено этого контекста тебе представляется очень нежелательным, очень плохо. И тогда ты прикладываешь очень много сил. Если фактически это то, с чем ты сталкиваешься, как бы не в твоем контексте, то ты не станешь тратить сил.
Кать, как нам выразить в нескольких словах сущность вот этой любви к ближнему? Любовь не страсть, да? Любовь не удовольствие. Или любовь страсть, любовь удовольствие. Что это такое, любовь к ближнему?
Не знаю, мне кажется, это просто способ существования какой-то.
Хорошо, ответила так спокойно. А почему многие так не существуют, живут другой? Откуда берется между людьми отношение злобы, недоброжелательства? Где, в чем мы можем искать? Ну, апеллируйте к вашей жизни, Господи, наверняка сталкивались. Откуда? Вы же, наверное, анализировали это.
Нет, дело в том, что в последнее время мне очень сильно везет, поскольку я сама помогаю, и вокруг меня другие такие же люди, мне очень везет на хороших людей. Я давно уже забыла, как вот это все выглядит, то, о чем
вот
вы говорите.
Хорошая фраза, это фраза финала. Пусть вам всем, дорогие, везло бы и больше на хороших людей. Мы заканчиваем нашу передачу. Сегодня 4 ноября с 19 по 21 по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели». А мы выходим, значит, уже на другие программы. И на «Волнах Радио Свободы» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – координатор группы «Доноры детям» Екатерина Чистякова, писатель Николай Климонтович и отец Тимофей Подобедов. Мы говорили о любви к ближнему. Спасибо за участие в нашей программе.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
У меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.